Друзья, добрый вечер. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Российская армия вчера массированно атаковала трассу Павлоград-Покровск ударными беспилотниками «Молнии». Об этом сообщили в социальных сетях несколько украинских волонтеров. Один из них, Денис Христов, опубликовал видео атаки российского БПЛА по гражданскому автомобилю на трассе в сторону Донбасса. По его словам, водитель смог выжить. Другой волонтер из Днепра, Тимофей Кучер, сообщил, что в районах населенных пунктов Богуслав и Николаевка зафиксировано использование агрессором БПЛА «Молния» для удара по движущимся целям, прежде всего автомобилям. Цитата. «За вчерашний день на указанном участке было повреждено более 10 гражданских автомобилей. Учитывая ситуацию, гражданскому населению и волонтерам настоятельно рекомендуется временно воздержаться от передвижения по трассе Покровск-Дмитровка и по возможности использовать альтернативные маршруты». Журналистка же Юлия Кириенко опубликовала видео удара по украинскому тралу «Молнии» между Покровском и Павлоградом. На участке Троицкая, Николаевка, Дмитровка, Павлоград. По ее данным, за половину суток вчера армия РФ смогла сжечь 6 автомобилей. Сегодня поговорим о том, как России удалось устроить налет «Молний» за 50 километров от фронта. Как теперь перестроится логистика ВСУ на Донбасс, учитывая, что трасса из Павлограда, по сути, ключевая. И с чем связана активизация армии РФ на приграничье? Там Генштаб фиксирует необычное количество боестолкновений на границе с Российской Федерацией. С нами будут начальник группы коммуникации 413-го полка «Рейд» сил беспилотных систем Алексей Безуглый. Именно силы беспилотных систем, одна из их целей создания и деятельности, это уничтожение точек запуска молний и ланцетов, middle strike, так называемого российского. Также к нам присоединятся Владислав Селезнев, военный аналитик и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины и спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец. Друзья, ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо больше людей. Можете сделать это прямо сейчас. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Смотрим, что происходило минувшие сутки на фронте.
Северск. Под атаками за сутки была Свято-Покровская и Рай-Александровка. Продвижение под Дроновкой и Пазино. Константиновка. С юга атакована Предтечина. С юго-востока – Плещеевка. С запада – Софиевка и Новопавловка. Войска РФ продвинулись возле Климанбыка. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Не было штурмов на Добропольском выступе, но были на запад от Покровска. Атаки в сторону Днепропетровской области. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей – это Александровская или Новопавловская.
Посмотрим, что происходило на трассе вчера вечером и сегодня днем. Одни кадры снял волонтер Денис Христов, позывным «Голландец». Другие военные их опубликовала журналистка ТСН Юлия Кириенко.
Что только что?
Три минуты назад, муха забыть, иди,
погнали, давай, поехали. Может, второй сейчас будет добивать, если будет где-то летать. Поехали отсюда. Поехали, зараз будет, ну, вона догорить.
Гудки?
А?
Гудки идут?
Да, гудки идут. Вот вам трасса, уже небезпечна. Братан, ну оно все, у тебя есть там вещи, остались какие-то? Бери вещи, поехали. Ну все, воно зараз выгорит, все. Бери, бери, погнали. Там летает, чуешь? Летает быстрее. Быстрее, 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 быстрее.
Я на тебя подписанный, блядь.
Меня под констахой, не так разъебать, как тебя здесь, пи***ц.
Чувак, за Николаевку уже в сторону Днепра. В лобешник, блядь. Тупо в лобач залетів.
Так, ну встигли ми доїхати до лікарні зараз, Павлоград. Сергія вже оглядають лікарі. Видно, що там багато уламкових в нього поранень від уламків цієї молнії. Він каже, що це була молнія. Російські БПЛА. Бачите, вже все, вони долітають на цю трасу. Тож, друзі, будьте уважні. Будьте обережні, росіяни б'ють навіть по звичайним автівкам, хлібовозкам. Ось так от Сергій повертався з Лозової по цій трасі. Здавалося, безпечній трасі, їхав абсолютно пустий. Ну, от так от, лобове, просто в лоб молнія в'їв його. Він дивом вижив.
пытаемся связаться. Мы также с волонтерами, которые были очевидцами вот этой ситуации, в частности, Денисом Христовым. Ну а пока обсудим это с 413-й полком РЕЙД сил беспилотных систем, начальник группы коммуникаций, лейтенант Алексей Безуглый с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
Доброго дня.
Алексей, это что-то новенькое, вот рассказывает Денис Христов, который активно ездит по фронту, что под Константиновкой такой жести он не видел, как на трассе на Павлоград.
Я не знаю, ну, треба вивчати, щоб спеціалісти вивчали засіб, який атакував. Ми можемо тільки здогадуватися, що мова йде про БТЛА на... Очевидно, що на основі управління через Starlink, або, можливо, це дрони, застосовані з дрона матки, тому тут важко сказати. Зрозуміло, що зона вражень ворога буде розширюватися, відповідно, її розширюємо і ми постійно. Це гра в дві сторони, скажімо так. Я не хочу, щоб у нас виникало враження, що там працює це тільки в одну сторону. Ні, це працює в обидві сторони, це постійна гонка щита і меча, і, ну, якби, якщо це Starlink, то сьогодні Міністерство оборони опублікувало заяву про роботу з компанію SpaceX, да, з приводу вирішення цього питання. А якщо ж це дрони матки, ну, там є інші можливості протидії. Тобто треба дивитися, більш детально спеціалісти мають дивитися.
Ну да, Сергій Флеш сьогодні написав, що буквально з перших часів фіксації стерлінків на борту БПЛА противника Міноборони сразу же включилась в роботу. Трудність цього процесу заключається в тому, що Starlink нельзя подавить средствами радиоэлектронной борьбы и даже выявить их положение в полете оборудованием радиоэлектронной разведки. Поэтому мы сначала осознавали, что основной путь решения вопроса организационный. И сейчас ведутся переговоры с руководством SpaceX и по совместному поиску решения, написал Сергей Бескреснов с позывным «Флэш» недавних пор, советник министра обороны Украины. Алексей, а почему вы думаете, что возможно это на Старлинке, потому что на движущиеся цели были поражены и дальность необычная?
Ну, дивіться, я ж дві версії.
Да, или дрон-матка.
Да, або дрон-матка, або Starlink. Ну, Starlink, тому що він зараз на слуху останній тиждень. Хоча, ну, всі спеціалісти, ну, Флеш пише, що вони працюють з SpaceX. І, в принципі, всі фахівці, які займаються темою, розуміють, що компанія SpaceX має зробити для того, щоб унеможливити, скажімо так, використання Starlink'ів з боку Росії. В принципі, серед фахівців це рішення зрозуміле і воно є.
Питання, это отключить все старлинки, которые не зарегистрированы в Украине, как-то так, да?
Якось так, да. Якось так. Але, ну, там, наскільки компанія згодиться на це, і яке саме технічне рішення зараз має бути, я не знаю. Да, це не моя компетенція, це компетенція Міністерства оборони.
Алексей, какая дальность молнии вообще? Вот эти вот налеты в 50 плюс километров от ЛБЗ были совершены?
Дивіться, зараз важко щось говорити про дальність молнії. Ми з вами бачили, і чи молнія це загалом була. Да? Ми з вами вчора-позавчора бачили враження в районі Кропивницького, а це набагато більше 100 кілометрів від ЛБЗ по гелікоптерам. Також було враження макету F-16, теж в районі... теж в районі, здається, Кропивницького. Тобто, треба дивитися тип засобу, який використовувався. Від того треба дивитись дальність. Зараз і я знаю, що, ну, ми знаємо, що ворог експериментує із шахедами та на Старлінку. Тобто, це постійна боротьба щита і меча. Знову ж таки, це не означає, що ми не використовуємо подібні технології, чи ворог там до них додумався раніше, ніж ми. Ми теж подібні технології використовуємо досить активно і досить багато.
Алексей, а в сфере ответственности сил беспилотных систем доставать до мест запусков вот этих молний, не молний, выявлять их, какие трудности с вот этим связаны?
Да, давайте так, є спеціальна методологія пошуку місць розташування особового складу, там місць запуску. Ми не можемо говорити публічно про це. Дивіться, те, що можемо говорити, що робота над цим триває, є успіхи і, скажімо так, знищення екіпажі ворожих БПЛА – це один із пріоритетів сил беспилотных систем.
Ранее были, да, ранее были эксперименты у российской армии с попытками запуска вот этих вот молний на оптоволокне. Видите такое продолжение этого эксперимента или отложили это как не очень выгодный такой вариант на фоне интеграции старлинков в молнии, в шахеды?
Ну, якщо чесно, я не чув про таке. Це перше. Друге, ну, ви ж розумієте, що дальність оптового роботи оптоволокна дуже залежить від тужки і ваги. Да? Тобто ви не можете зробити оптоволокно, яке там потягне на 200 кілометрів, на 300 кілометрів, на 1000 кілометрів. Тому що це все одно це бобіна, на яку накручений провід. Це все одно вага, це все одно погодні умови, які впливають на цей, на цю тонусеньку лісочку і так далі. Тому що стосується молнії на оптоволокні, загалом нічого не можу вам сказати. Не бачив, не чув.
Что касается обычных молний, напомним, да, это очень дешевый беспилотник, сделанный там из пенопласта, из дерева, древесины, бензобак, там такой пакет полиэтиленовый, да, то есть очень легкий, маневренный, дешевый, что немаловажно, да, в войне на истощение. Но мы видим, что сейчас развивается парк дронов-истребителей, дронов-перехватчиков, но обычно они тоже такие не дешевые, да, в силах обороны, их используют против шахедов. Как с молниями борются сейчас, какие технологии вообще вы считаете эффективными или такими перспективными для борьбы, ну, с такими дешевыми беспилотниками? Потому что для поражения легковушки там зарядов 9 килограммов, да, там взрывчатого вещества, кажется, на молнии, ну, хватит.
Давайте так, перше, в силах обороны Украины есть аналоги таких засобов. По східній ціні, в принципі, по близьким ТТХ, їх декілька, і вони успішно використовуються. Тобто, я проти того, щоб ми в один бік накидували про те, що от все погано чи все хорошо. Та? Ну, тобто, йде розвиток з обох боків. Це перше. Друге, засоби протидії є як і зенітні дрони, да, які збивають в польоті, так і засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, ну, те, що ми можемо сказати по полку, то за перші там 20 днів січня наш полк, наші фахівці посадили більше 150 саме молній і FPV ворога на одному з напрямків фронту.
Ребом?
Це лише так, це засобами радіоелектронної боротьби. Воно все фіксується, цьому є підтвердження, відеофіксація. Воно не завжди публікується, скажімо так, для того, щоб убезпечити позиції фахівців, позиції хлопців. Але повірте, ну, це ви можете зрозуміти про кількість засобів, які використовує противник, і про потужність роботи, і те, де від нас. Тож ви маєте розуміти, що в полку є лише окремий підрозділ РЕБу. Да? Це не полк РЕБа у нас там рейд, а в полку є окремий підрозділ, да, який займається радіоелектронною боротьбою. От він, його екіпажі посадили там за, здається, за 20 днів січня близько 150 безпілотників ворога. Відповідно, із тієї сторони, із сторони противника теж працюють такий же РЕБ, який теж протидіє нашим безпілотникам. Тобто йде війна, яка в одну, в один бік, в другий бік, насичений дуже фронт дронами, дуже насичений, і відповідно, звичайно, що десь долітає, десь прилітає.
Да, ну мы еще сегодня поговорим о дроне «Блисковка» украинском, сделанном на, по мотивам вот этой молнии с улучшениями. Перенимают силы обороны и вот такие дешевые технологии от армии агрессора. Алексей, спасибо вам большое. Алексей Безуглый был вместе с нами, начальник группы коммуникации 413-го полка «Рейд» сил беспилотных систем. Присоединяется к нам военные аналитики и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах Владислав Селезнев. Владислав, рад вас здесь. Здравствуйте.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Владислав, ну давайте обсудим вот этот налет молнии, непонятно еще какой тип БПЛА был применен на трассе Покровск, Павлоград. Ну, ближе это было к Павлограду. Я так понимаю, было поражено там, по разным сведениям, от 6 до 10 автомобилей. Сейчас уже есть рекомендация гражданским авто не пользоваться вот этой трассой, ключевой для на Донбасс, которая ведет, собственно говоря, да, ну, вот по нашей информации, уже и военные пересматривают свою логистику. В вашей версии, что там произошло, как удалось или увеличить дальность, или это действительно дроны на Астралинке, которые вот теперь будут гоняться за любой машиной, за тралом, за гражданским автомобилем?
Я видел сообщение в телеграм-каналах, но так как не знаю деталей, я даже комментировать не готов. В любом случае, мы должны с вами понимать, что война постоянно изменяется, и в принципе примерно раз в квартал определенные технические решения в части использования беспилотных систем, и мы противник используем. Поэтому думаю, что в этот раз идет речь о каком-то ноу-хау, который противник смог реализовать. Какие решения были там реализованы? Либо же управление на больших расстояниях дронами с помощью старлинков, либо же использование дронов ретранслятов, мы, я думаю, узнаем лишь от специалистов, которые смогут исследовать детально обломки тех дронов, которые были применены на этом участке трассы. В любом случае, мы с вами должны понимать, что приграничье, прифронтовые территории – это зона повышенного риска. И всякий, кто отправляется этим маршрутом, должен понимать, что не всегда даже наличие средств радиоэлектронной борьбы или дополнительных физических элементов, которые усиливают защиту автомобильной или бронетехники от вражеских дронов, могут в этом процессе помочь со 100% эффективностью. Война адаптивна, война опасна, и, безусловно, всякий, кто находится в зоне боевых действий. Я даже не веду речь про расстояние менее 10 километров, или там менее даже 20 километров от линии боевого столкновения. На расстояниях, которые определяют уже прифронтовую зону, каждый должен быть в максимальной мобилизации и быть готов к достаточно непредвиденным ситуациям, которые возникают в том числе через применение противником тех самых дронов.
Что это трасса для логистики ВСУ? Как вы ее оцените, Павлоград-Покровск? Насколько она важна? Мы не преувеличиваем мы тут, потому что, ну, кажется, что она ключевая, да, и многие, ну, и военные, да, Павлоград – это... Это Павлоград для Донбасса.
Да, Павлоград – это крупнейший логистический хаб, центр, который используется украинскими силами обороны для обеспечения всем необходимым наших защитников, действующих на этом участке фронта. В связи со сложными погодными условиями дороги не все сейчас проходимы для техники, и, безусловно, трасса, о которой идет речь, крайне важна для стабильной и бесперебойной логистики наших защитников. Поэтому противник пытается бить там, где мы наиболее уязвимы, и то, что случилось в этот раз, очевидно, но также очевидно пожелание некоторых медийных военнослужащих искать иные пути, маршруты, которые минают этот участок трассы, потому как очевидно, что то, что случилось один раз, оно будет вновь и вновь повторяться, и мы должны с вами четко понимать, противник не оставляет надежд кардинально изменить ситуацию на поле боя, невзирая на сложные погодные условия, он готов буквально трупами своих солдат устилать путь до таких желанных квадратных километров украинской территории. И, безусловно, в этом контексте использование новых технологических решений ему работает в плюс. Поэтому факт как данность, думаю, принят всеми заинтересованными сторонами. Сейчас будут искаться пути и возможности максимально противодействовать тем самым дронам, которые создали на данном этапе для нас серьезные проблемы. Коль скоро эта проблема будет решена, тем больше жизни украинских воинов, а также гражданского персонала, который находится в прифронтовых территориях, будет спасено.
Реально сетки поставить на всей этой трассе, или это сильно, ну, большой объем инженерных работ, и подобные дроны вроде «Ланцета», вроде «Молнии» не сильно останавливают сетки, или это реально?
Я не думаю, что тот самый «Ланцет» или «Зала», и «Талмаз», либо же тем более «Шахет» сетчатое заграждение удержит. Нет, безусловно, нет. Поэтому необходимы не просто иные решения, необходим целый комплекс решений, направленный на то, чтобы выявлять и уничтожать мобильные группы противника, которые используют дроны. Безусловно, важна достаточно мощная система радиоэлектронной борьбы, иные силы и средства, которые вроде мобильных огневых групп, которые будут призваны защищать те или иные участки фронта. Но протяженность дорог на территории Донецкой, равно как и Днепропетровской области, весьма велика. На каждый поворот мобильную огневую группу не поставишь, поэтому, в принципе, без лишней надобности на эти дороги лучше, в принципе, не появляться. Ну а те подразделения, те логистические структуры, которые вынуждены использовать такие пути и маршруты, они должны учитывать все эти факторы и в том числе быть в готовности эффективно противодействовать тем самым дронам.
Ну, есть кейсы, когда останавливают сетки, а большие ударные дроны, Middle Strike российские, сегодня армейский корпус 11, кстати, нам спикер недавно, совсем скоро включится в эфир, опубликовал вот такое вот видео, как российский беспилотник «Ланцет» целился у машины на славянском направлении, но застрял в антидроновой сетке. Цитата. «Несмотря на все предубеждения, это действенное средство, надежно и грамотно установлено подразделениями сил обороны». Владислав, ну я понимаю, я так понимаю, что это такой случай, да, воля случая, что не прорвал вот эту вот сетку, а может быть сетка очень качественная.
Да, безусловно, и я думаю, что этот опыт будет хрестоматийным. Создание необходимых инженерно-технических решений в части усиления живучести тех самых ключевых логистических маршрутов остается приоритетным заданием. Понимая, что это крайне сложно реализовывать, потому как всегда возникает целый комплекс проблем. Кто должен эти сетки устанавливать, кто должен обеспечивать их сохранность, кто их должен своевременно ремонтировать? Вопросов масса. Как обычно, у семей няня дитя без глаза, кто? Военно-гражданская администрация местная, командование корпусов, иные структуры и организации, которые призваны максимально обеспечить движение военных грузов и гражданское население на прифронтовых и приграничных территориях. Полагая, пока это не будет соответствующим образом урегулирования, мы будем постоянно сталкиваться с проблемами типа той, с которой сейчас сталкиваются все водители на трассе, которая ведет от Павлограда в сторону театра боевых действий.
Только что вот спикер 413-го полка сил беспилотных систем призвал не забывать, что этот процесс усовершенствования дронов идет в обе стороны. Ну и сегодня компания-производитель «Вырий» украинская сообщила, что ее ударный беспилотник «Блисковка» уже применяется против российской армии в более чем 60 подразделениях сил обороны. Цитата. «Дрон оснащен боевой частью массой до 9 килограмм и предназначен для поражения сложных и защищенных целей на дистанциях до 40 километров». Ну и там не скрывают, что по мотивам «Молнии» создан этот дрон «Блисковка». В чем преимущество таких дронов? Почему они так эффективны? Мы видим, что и Россия давит на них, да, но и Украина перенимает этот опыт и, наверное, будет тоже масштабировать.
Состязание война – это не только жестокий экзаменатор, это еще состязание техник, технологий, разных вариаций и применения того или иного вооружения, техники или оборудования. Поэтому, соответственно, какие-то технические решения мы зеркалим у россиян, тщательно исследуя образцы той самой беспилотной техники, которая попадает в руки наших специалистов. Многое зеркалит от наших технологических решений противник. Я думаю, что в этом процессе будет победителем та сторона, которая будет более гибкой, более адаптивной и будет иметь достаточно количество ресурсов для применения наиболее эффективных решений в части применения, в том числе, беспилотных систем. Вновь напоминаю нашей аудитории. Декабрь 2023 года. года. Тогда еще главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сказал абсолютно очевидную, как по мне, фразу. Нет вундервафы, не существует оружия победы, которое способно кардинально изменить ситуацию на поле боя. Лишь комплексное соединение разных типов вооружений, техник, алгоритмов применения того самого вооружения способно дать технологическое преимущество на поле боя, соответственно, позволить победить в этом противостоянии. Поэтому мы сейчас видим это самое состязание разных систем, в том числе беспилотных систем, между нами и противником. Кто в этом противостоянии победит, я ставлю на наших, ну хотя потому, что и ученые мысли, и конструкторские решения, и определенные процессы коллаборации с нашими европейскими партнерами позволяют мне достаточно уверенно в этом противостоянии ставить на наших. Но, опять же, россияне часто говорят фразу «Россия играет в долгую». И вот именно от возможностей, ресурсов возможностей Российской Федерации в том числе и зависит, кто победит в этом самом технологическом противостоянии.
Михаил Федоров продолжает собирать команду новую, новоназначенный министр обороны. И вот прямая речь его свежего поста. Россия ежедневно атакует украинские города сотнями дронов. Более 6 тысяч беспилотников только за последний месяц. Попадание в жилые дома, критическую инфраструктуру, поезда, террор мирных украинцев не прекращается. Враг постоянно совершенствует модификацию дронов и тактику атак, чтобы достигать цели. Каждый день появляется новый риск. Например, как бы была со Starlink. Реактивно реагируя на все новые вызовы, мы должны построить систему для анализа, за противодействие и прогнозирование будущих угроз. Для этого нужна эффективная система малой ПВО и перехватчиков. По заданию президента мы меняем подход к защите неба для повышения результативности противодействия вражеским атакам. Владислав, я так понимаю, сейчас концептуально все это строится. Как может выглядеть эта система малой ПВО? Большая, я так понимаю, это системы С-300, НАСАМС, МПТ, ну то, что мы знаем, любим и уважаем. А это что?
Ну, какие именно технологические решения будут, я так понимаю, это в определенной степени пока еще секрет, но, по крайней мере, советник министра обороны Сергей Флеш говорит о том, что они ищут варианты эффективного и не типового противодействия таким видам российских атак и агрессии. Что будет по итогу, безусловно, я не знаю. Но важно понимать следующее. Изменения происходят. И эти изменения они абсолютно четко трансформируются в стратегическую цель нашей страны. Мы постоянно декларируем на всех международных площадках, что мы стремимся стать частью Североатлантического альянса. Мы это декларируем, но ключевой элемент, который определяет причастность вооруженных сил той или иной страны к алгоритмам и нормам и правилам применения тех или иных сил и средств стран Североатлантического альянса, это так называемый постоперационный разбор. Наконец-то я услышал от министра обороны Федорова то самое решение, когда принимается на государственном уровне решение о исследований тех или иных процессов для того, чтобы предпринимать наиболее рациональные, адаптивные к нынешней ситуации решения. Посмотрим. В любом случае, мы с вами должны понимать, что поиск противоядия к тем процессам, которые сейчас пытаются реализовать русские против нас, это крайне важно, в том числе для того, чтобы сохранить и большую часть техники и оборудования и личного состава, как на поле боя, так и, соответственно, жителей прифронтовых и приграничных территорий. Коль скоро этот вопрос будет решен, тем больше жизней будет спасено.
Владислав, если возможно, побудьте, пожалуйста, с нами 5 минут. Мы пообщаемся с спикером 11-го армейского корпуса. Я прошу вас прокомментировать то, что мы услышали. К нам присоединяется спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец. Дмитрий, рада вас видеть. Здравствуйте.
Да, доброго дня.
Дмитрий, ну я вас попрошу прежде всего прокомментировать фотографию, которую опубликовал 11-й армейский корпус застрявшего ланцета дрона Middle Strike в сетке где-то на славянском направлении. Расскажите, пожалуйста, подробности. Ну, должен был он прорвать, наверное, эту сетку, а вот как-то застрял.
Ну, все залежить від того, наскільки якісно збудовані конструкції, а саме зі сторони Слов'янська в напрямку Ізюма. Оце, от, скажімо так, одні люди, які приїздили, стали свідками і нам передали цю фотографію для того, щоб показати, що все ж таки ці сітки рятують життя військовослужбовців, в цілому цивільне населення і захищають наші логістичні шляхи. І однозначно будь-де, де застосовуються ці методи, які ці, ну, саме сітки, вони мають значення – для логістики і в цілому зберігають життя. Тому ця фотографія, вона так активно розійшлася соцмережами і показує, що те, що робиться інженерними підрозділами, воно має значення, і ті конструкції, які на сьогодні наші інженерні підрозділи створюють, в тому числі інженерні підрозділи корпусу, вони мають значення для збереження життя і здоров'я військовослужбовців.
Мы сегодня обсуждаем, что произошло на трассе на Павлоград, которая ведет из Покровска. Ну, есть такие уже подвижки, что она может превратиться в некое подобие трассы Славянск-Изюм, быть очень опасной для перемещения, логистики. Вот эта вот сетка, которую мы сейчас видели, это обычная сетка, которую закрывают дороги, да, то есть там нет какого-то апгрейда, улучшения, не знаю, она какая-то стальная. Вот это обычные рыбацкие сетки.
Так, на різних напрямках різні використовуємо, в залежності від того, до чого є, що є можливість використовувати. Якщо свого часу облаштовували з військовими адміністраціями трасу Дружківка-Краматорськ, там трошки інша сітка. Все залежить від того, хто, скажімо так, спонсорує нас для створення цих загороджень. Десь вони можуть бути кращі, десь гірші, десь власними силами, як 24-та окрема механізована в напрямку Костянтинівки облаштовували для того, щоб утримувати такий населений пункт, як Часів'яра, вже логістика все ж таки організована через цей населений пункт. Де в цілому, якщо бачили публікації, знову ж таки, 24-ки, то там військовослужбовці під час пересування зупиняються саме на тих локаціях, де є хоч мінімальна можливість, скажімо так, хоча б спину прикрити тією сіткою, да, для того, щоб знищувати дрони ці в повітрі. Неодноразово публікували і відео знищення FPV-дронів. Тобто навіть якийсь клаптик невеликий сітки, він має значення, якщо військовослужбовці можуть, скажімо так, в процесі знищення дрона прикрити хоча б свою спину. Тому на всіх відтинках фронту, де застосовується цей засіб, він однозначно має значення. Десь краще, десь гірше, знову ж таки, залежить від того, які опори використовуються, чи то дерев'яні, чи то металеві. І, на жаль, це майбутнє наших прифронтових міст, а може навіть і далі, якщо ми хочемо забезпечувати сталу логістику.
Еще про дронный вопрос к вам. Вы замечаете у себя какую-то эволюцию, изменение вот этих вот дронов дальнего или среднего сегмента радиуса действия? Молния, Куб, В2Ю, Шахет. Видим, мы пока не знаем деталей, что произошло под Павлоградом. То ли это дрон-матка, то ли это дрон со Старлинком, то ли это вообще не молния, а какой-то новый дрон. У вас подобное сейчас происходит?
В цілому фахівці наші, наприклад, ті ж, які в нас є, знову ж таки, в корпусному батальйоні 432-му безпілотних систем, вони відмічають, що росіяни застосовують батареї, які мають якийсь збільшений об'єм для того, щоб долітати далі, чим на дальшу відстань, чим спроможності наші.
Батареї, які ви маєте в виду?
Батареї, які зживлять сам дрон для здійснення польоту.
Тобто, це не бензобак, да, це стандартна якась батарея така, як акумулятор.
Так, да. Угу. Тобто, молнії, це вже на сьогоднішній день стали звичайні такі непрохані гості до Краматорська, до Слов'янська. За минулу добу було мінімум 2 застосування по цивільній інфраструктурі. Звісно ж, ці дрони піддаються РЕБу, але для того, щоб вивести за територію міста, це треба таку ешелоновану оборону саме застосуванням РЕБа вибудовувати, для того, щоб ці дрони залітали і не вражали цивільну інфраструктуру будь-що на території міста. Неодноразово спостерігав під час, скажімо так, перебування на командному пункті, як ці заходи здійснюють підрозділи, але не завжди є можливість вибудовувати саме таку оборону, і тут є питання, скажімо так, до її складової, знову ж таки, до особового складу, який здійснює ці заходи, і в цілому, що застосовує противник, наскільки масово. Наприклад, якщо вчора була гарна ясна погода, противник активно здійснював повітряну розвідку, і ми очікували, що 2 доби, це вчора в день і сьогодні, противник активно застосовує БПЛА різних типів для того, щоб в тому числі кошмарити, скажімо так, цивільне населення і десь застосовувати, ймовірно, по об'єктам, де знаходяться військові. Тобто противник під час ясної погоди активно веде розвідку, а потім вже активно застосовує всі складові БПЛА, будь то FPV-дрони, будь то БПЛА «Молнія», які, знову ж таки повторюю, що часто залітають на сьогоднішній день в місто Краматорськ. І якщо є можливість, то з ними в першу чергу боротьба йде за рахунок РЕБ.
Да, ну и сейчас вот на фоне такого относительного, да, назовем его так, затишья на фронте, Россия активизировалась в беспилотном сегменте, разведка и удары происходят и в глубине территории Украины, сейчас мы слышали, что на фронте происходит. Дмитрий, давайте немножко о фронте, маленькие, но опять подвижки есть у агрессора в сторону Славянска, об этом Deep State сообщил, села Дроновка, Пазана, продвинулась Россия, там, что там происходит, как удается понемногу ползти России в сторону Славянска?
Ну, враховуючи, що втрачений Сіверськ, противник там має змогу активно накопичуватись. По нашим оцінкам, там на сьогоднішній день не менше, чим до 1500 військовослужбовців особового складу може перебувати. Тягнуть все, тягнуть і БК, і провізію, і артилерію, і навіть вже відчутно по деяких населених пунктах, які знаходяться біля населеного пункту Сіверськ, що кількість обстрілів збільшилась. Якщо брати в цифровому сегменті, то це більше 100 обстрілів, що на Сіверському, що на Краматорському напрямку. Тобто противника якогось снарядного голода немає. Не можемо ми так активно знищувати арт-системи, як би нам то хотілось. Що точно знищуємо щоденно і великій кількості, це саме особовий склад, тому що за рахунок того, що противника є на сьогоднішній день велика кількість живої сили, вони йдуть по полям, по посадкам, в світлий час доби, і саме цей особовий склад ми знищуємо. Рухаються в дві, в три хвилі. Намагаються, звісно, більше рухатись в сіряк, тобто коли більше, скажімо так, сутінки, однак неодноразова бойова робота показує наших підрозділів, що противник рухається і в світлий час доби, використовуючи масхалати, якісь пончо і таке інше, але рух йде виключно за рахунок живої сили. Тобто і просування противника – це те, що ми виявляємо в тих населених пунктах, які в тому числі зазначає Deep State, там, якщо це Слов'янський напрямок, це і Дронівка, там, і в Платонівці виявляли, якщо Краматорський напрямок, і Оріхово-Васильівка, і Міньківка, і Привілля. Чи носить цей рух масовий характер? Зазвичай ні. Однак противник за рахунок того, що в нього є жива сила, він постійно намагається підштовхувати свій особовий склад для руху вперед. Оці невеликі піхотні групи ми виявляємо і знищуємо. В першу чергу за рахунок, знову ж таки, безпілотної складової. Тому якщо подивитись зведення Генштабу, не так і багато штурмових дій противника по нашій смузі відповідальності. Однак противника ми знищуємо на сьогоднішній день десь від 30 до 60 осіб щоденно. Це в розділ 200-300 відносимо. Ну, евакуація у них, як то кажуть, річ не популярна, тому більшість цих 300 вони все-таки становляться 200. Тому, незважаючи на невелику кількість штурмових дій, саме які ми подаємо в Генеральний штаб, знищення особового складу йде постійно. Виявляємо його і логістику. На сьогоднішній день це зазвичай це квадроцикли, мотоцикли. Все ж таки відмічаємо, що вони є взимку, якісь там буханки і таке інше. Там, де ми не дістаємо противника за рахунок артилерії і FPV-дронів, там, звичайно, противник більш широко розвертає свою логістику і намагається постійно підживлювати свій особовий склад і БК, і прив'язку.
Спасибо большое вам. Спасибо, Дмитрий. Спікер 11-го армейського корпусу Дмитрий Запорожець був в ефірі радіо «Донбас Реалії». Спасибо за ваше время. Благодарю Владислава Селезнева, що подождал. Владислав, ну, действительно, не так много там штурмов было, 6, но постоянно Россия двигается на славянское направление. Вас тревожит это направление или, ну, продвижения такие?
Я думаю, что нам все-таки следует вернуться к разговору полугодичной давности. Тогда мы с вами пришли к выводу, что противник в рамках летней наступательной, летнего этапа наступательной кампании пытается сформировать три ударных плацдарма, откуда он в перспективе будет атаковать городскую агломерацию, что включает в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Одно из этих направлений – это северо-восточное, если мы смотрим на Славянск, соответственно, это Лиманское и Северское направление. Сейчас та динамика, которая там происходит, она абсолютно красноречива. Херсону. Противник пытается максимально приблизиться к Славянску, взять под него контроль дорогу, которая соединяет Изюм со Славянском, ну и потянуть соответствующие свои огневые средства поражения, чтобы готовить тот самый ударный плацдарм, откуда он будет синхронизован с иными ударными плацдармами, атаковать Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку. Кроме упомянутого мной направления Лиманского, я думаю, что противник еще один плацдарм готовит в районе Часовьяра. Достаточно долгий процесс, как для противника, происходит в районе Часовьяра. Начиная от марта 2024 года там происходят бои. До сих пор противник не смог полностью захватить всю территорию, но, правда, кое-где по флангах наших защитников в околицах этого населенного пункта, вернее, их руин, ему удалось продвинуться. И третий участок фронта, третий плацдарм – это район Торецка, Покровска и Мирнограда. Поэтому очевидно, что противник будет и далее продолжать формировать эти ударные плацдармы, и те процессы, которые происходят не только в районе Покровска и Мирнограда, не только в районе Часовьяра и его околиц, но и на северском, на Лиманском направлении, это синхронизованные в рамках единого задума действия российских оккупантов. И не следует себя тешить иллюзиями, вряд ли противник отступится, он пусть тихим сапом, пусть ценой огромных потерь, но будет формировать эти самые ударные плацдармы, чтобы затем синхронно с трех направлений атаковать наших защитников той самой городской агломерации, которую я упоминал.
А приграничье сегодня в сообщении Генштаба было сообщение о том, что там необычное количество боестолкновений состоялось на северо-слобожанском и курском направлениях, 15 атак российской армии, на южно-слобожанском 14 боестолкновений, для сравнения на Покровском 22, это обострение, там какую роль играет вот это вот обострение сейчас, как вы думаете, отвлекающее?
Нет, ни в коем случае. И очень хорошо, что я сейчас в поле окне вижу направление Нововчанск. На самом деле, те процессы, которые происходят там, они весьма, весьма симптоматичны. Противник же действует по определенной стабильной логике. Он вбрасывает дополнительные силы и средства, ресурсы на те участки фронта, где наша оборона проседает. Те процессы, которые в настоящее время происходят в районе Вовчанска, они очень симптоматичны. Противник постоянно давил на наших защитников, а там находится подразделение 16-го армейского корпуса, а также приданные к нему подразделения. И на одном из участков фронта противник смог продавить нашу оборону. И тут возникает классическая ситуация, когда назначается служебное расследование и пытается снять с должностей некоторых командиров и начальников. Но, как выясняется в ходе расследования, оказывается, необходимые материально-технические средства для организации стабильной обороны вышестоящие органы, а именно командование 16-го армейского корпуса, не передало, хотя соответствующие заявки от командиров на местах были. То есть возникает абсолютно странная ситуация. С одной стороны, проводится служебное расследование и начинают некоторых командиров пытаться снять с должности, а с другой стороны, не решен ключевой вопрос. Воевать с российскими танками голыми руками, да, безусловно, можно. Но результат этого противостояния для всех будет очевиден. И я думаю, что тут следует работать уже представителям украинского генерального штаба с целью проверки действий, либо же бездействий тех или иных начальников, которые занимаются этим участком фронта, в первую очередь вопросами логистического обеспечения. Потому как динамика боевых действий на Вовчанском направлении очень симптоматична. Противник, понимая, что ресурсов у нас там не хватает, они своевременно не подвозятся, будет продолжать давить. И увеличение количества боевых столкновений на Вовчанском направлении тому является ярким подтверждением.
Спасибо большое вам. Владислав Селезнев был вместе с нами, военный аналитик и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. Спасибо за ваше время. Ну и отмечу, что проект Deep State отметил, что есть продвижение небольшое, но все-таки есть у российской армии в пределах городской черты Волчанска, за рекой Волчий. Плацдарм этот расширяется. Друзья, спасибо большое, что были вместе с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинская служба «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь на нас через эти социальные сети. Можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Там эксклюзивные новости о Донбассе. Ссылка в описании к этому видео. Альтернативные формы связи, наша почта и наша анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Пользуйтесь ею, она безопасная. Ссылка тоже в описании к этому видео. Если вам нравится, что делает наша команда, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, можете сделать это прямо сейчас. Я вас еще раз благодарю и желаю вам удачи, и встретимся завтра.